Руна 16. Соулу. Привратнику не пришлось ни удивляться, ни накладывать на себя руки. Утром в вестибюле дежурил другой человек, совсем молодой парень. На нас он взглянул без удивления. Видимо, мы прекрасно подошли под описание «волшебник и волшебница», старые с восточных провинций, у старика нет левой руки. А вот официант в ресторане был тот же, что и вчера, и он выглядел удивленным. Одно дело маг, постаревший за ночь, совсем другое дело — омолодившийся. «Важная встреча», — сказала ему Мира, не очень удачно имитируя старческий голос. «Времени жалко, но надо выглядеть моложе, перспективнее. Да, принесите хороший завтрак, мы заплатим». Официант успокоился. Безрассудных магов, создающих себе иллюзию молодости, он повидал немало. Мы съели яичницу с травами и сыром, сосиски из перепелок, выпили по чашке крепкого кофе, молча. Только иногда смотрели друг на друга и начинали улыбаться. Будь официант поумнее и понаблюдательнее, он бы при виде этих улыбок отправился к шеф-повару, взял расчет и уехал в другой город, а может и в другую страну. «Все-таки без руки неудобно», — сказал я. «Ты очень ловко обходишься одной вилкой», — заметила Мира. «Да я не про еду. Мне на тебя рук не хватает», — объяснил я. «Ну, мне показалось, что ты неплохо справлялся», — лукаво сказала Мира. Впитав время из рунного камня, мы уснули не сразу. «Старался», — согласился я. «Мира, нам надо будет уходить. Такой выброс времени, как случился ночью, может насторожить кого угодно». «Кого не нужно», — уточнила Мира. «Да». «Подумаешь, выброс», — сказала Мира. «Я видела такой в академии, когда спятившая волшебница спалила все дотла». «А если повелитель чувствует, куда течет время?» «Хорошо», — согласилась Мира. «Теперь нам и впрямь нечего тут делать. Мы взяли еще по чашке кофе. Я изучал портрет над дверью ресторана. Как и в нашем клубе, здесь был изображен местный герой Уинвард. Художник трижды отошел от канона, изобразил юношу совсем мальчишкой, не впереди, а позади других магов, и не умирающим с героической улыбкой на лице, а выпрямившимся во весь рост и торжествующим. Уинвард был стройным, чернокожим, как уроженцы самых южных провинций, хотя ни рост, ни цвет его кожи никто точно не помнил. «Уинвард», — сказал я, — «мне не дает покоя это имя в предсказании». «Лунная дева все сказала верно, но найти связь между Танри, Мирарек и Уинвардом я не могу». «Да неважно это», — ответила Мира. «Он их сын. Или был не столь юн и крутил роман с моей тезкой». «Что-то тут важное», — повторил я упрямо. «Мира, а что лунная дева сказала тебе?» «Я же говорила», — Мира сразу помрачнела, — «велела верить». «Доверяй Грису, когда в тебе не останется ни капли веры». «Мира», — я покрутил в руке чашку, — «пророчица не говорила так просто». «Грис, отстань». «Мира, мы собираемся сейчас взять за глотку самого сильного мага на земле, а ты о чем-то умалчиваешь». Жена подняла на меня взгляд. «Хорошо. Пророчица сказала, доверяй Грису, когда в тебе не останется ни капли веры, и останови его, когда будешь верить всей душой». Я подумал немного, спросил. «И все?» «Да». «Именно это ты не хотела мне говорить? 7 лет в себе таила?» «Да», — возмутилась Мира, — «но это же... это свинство, предательство». «Почему? Жена должна верить мужу и должна вовремя остановить, если тот ошибается. Вот и весь смысл того, что тебе сказали. Так и поступай». Мира возмущенно смотрела на меня, потом покачала головой. «Гриссар, в тебе нет никакой романтики, никакого трепета перед пророчествами». «Конечно же нет», — ответил я. «Пророчества — это картинки будущего, выхваченные волшебником, когда вокруг кипит время». Та бедная девочка потому и старела так быстро, что ей потребовалось заглянуть на 7 лет вперед и увидеть то, что еще не случилось. Почему тогда было не сказать все прямо? Как использовать руну, что задумали враги? Потому что тогда бы этого не случилось, — пояснил я. Я над этим думал. Главная проблема пророчества не в том, чтобы заглянуть в будущее. Когда маг теряет слишком много времени, это даже случайно происходит. Главное — предсказать так осторожно, чтобы человек вспомнил нужные слова в нужный момент, а не раньше. Чтобы человек не ломал пророчество, а исполнял. Никакого трепета и мистики, сплошная логика. «Ты говоришь, как натурфилософ», — пробормотала Мира. «Кошмар, я живу с человеком, начисто лишенным благоговения перед тайнами природы». «Кстати, о натурфилософах», — кивнул я. «Может быть, мы начнем с нашего старого друга?» Мира пожала плечами. «Почему бы и нет? Надеюсь, он не сменил место жительства». Мы встали из-за стола, я щедро расплатился, деньги теперь не значили ровным счетом ничего. Мира заглянула за саквояжем с вещами, оставлять одежду Сен она не хотела ни в коем случае, и мы отправились в тупик семи радостей. Это было так необычно — снова идти по улицам родного города и снова быть молодым. Город изменился за 10 лет. Накануне он показался чужим, словно знакомый актер, накрашенный к представлению. Но утро смыло с улиц вечерний грим, исчезли нелепые фигуры измененных, новомодные фонари, странные фасоны одежды, маршрутные экипажи. Город стал почти прежним, почти нашим. И мы были почти прежними. Дороги было больше, чем на полчаса, но мы не стали брать экипаж. Мы не спешили. Мы наслаждались движением. В какой-то момент навстречу нам прошел регулятор, молодой мужчина, судя по выправке, бывший военный. Его взгляд скользнул по нам, но на лице ничего не отразилось. Если нас и искали, то не таких нас. Мы с Мирой переглянулись и рассмеялись. Тупик семи радостей теперь выглядел поприличнее. Грязноватая узкая улица, когда-то ведущая мимо него, была расчищена, ухожена и превратилась в широкий проспект, ведущий в сторону гор и замка темного властелина. Неужели для того, чтобы профессору было удобнее добираться к повелителю? Похоже на то. Старые казармы так и стояли пустыми и заброшенными, но забор вокруг них починили, покрасили и даже подняли немного, скрывая от глаз прохожих. Мостовую переложили, никаких рытвин и ухабов не осталось. Все остальные дома, помимо особняка доктора Секта, тоже выглядели отремонтированными и жилыми. Да и жуткие мертвые деревья отовсюду исчезли. Вместо них росли живые. Некоторые тогда же с уцелевшей, несмотря на наступающую зиму, листвой. «Доктор Сект остался верен родовому гнезду», — сказала Мира. «А городские власти сочли полезным обустроить окрестности», — кивнул я. «Да и соседи оценили преимущество жизни рядом с любимцем темного властелина», — закончила Мира. Я поймал себя на том, что мы говорим, как один человек, подхватывая слова друг за другом. Первый раз с той ночи, как мы покинули рунное древо. Даже раньше такое у нас было нечасто. И шли мы, не сговариваясь и не подстраиваясь, нога в ногу, плечом к плечу. Я справа от Миры, чтобы обрубок руки был с ее стороны. Пальцы правой руки у меня шевелились, будто вычерчивая в воздухе руны. Иногда я не выдерживал. Вливал в них секунду-другую, и Турс оставлял зарубку на камнях, или Кана вспыхивала в воздухе огненным факелом. «Не балуйся», — строго сказала Мира, — «как дитё». Мы подошли к воротам. Я подергал рычаг, в доме зазвенел колокол. В прошлый раз нам пришлось ждать 5 минут, пока появился единственный слуга и по совместительству соглядатый доктора Секта. В этот раз тратить время не пришлось. Дверь особняка открылась сразу же. К воротам подошли несколько человек. Приоткрывший окошко в воротах явно дворецкий, вышколенный, гордый своей работой, и получает, пожалуй, побольше иного мага. А за его спиной стояли 2 охранника. Один темнокожий наемник, другой молодой рунный маг. «Чем могу служить?» — спросил дворецкий. «К доктору Секту», — ответил я. «Профессор Сект не принимает незнакомцев, тем более без предупреждения», — снизошел дворецкий до объяснений.